четвертая дорожка четвертой кассеты. Дверь в кабинет Люпина была приотворена. Он уже упаковал почти все вещи. Возле потрепанного чемодана стоял пустой бак, где когда-то сидел Гринделоу. Чемодан был открыт и почти заполнен. Люпин склонился над чем-то у себя на столе и на стук поднял взгляд. «Я видел, что ты идешь», — улыбнулся Люпин, указав на пергамент, который разглядывал. «Это была карта мародеров». «Мы сейчас говорили с Хагридом», — начал Гарри. «Он сказал, что вы уволились. Ведь это неправда?» «Боюсь, что правда», — ответил Люпин, выдвигая ящики стола и выгружая содержимое. «Но почему? Министерство магии уверено, что вы помогали Сириусу?» Люпин подошел к двери и закрыл ее. «Нет, профессор Дамблдор сумел убедить Фаджа, что я хотел спасти вам жизнь». Он вздохнул. «Но для Северуса это была последняя капля. Думаю, особенно сильно его задела потеря ордена Мерлина. Вот он как бы случайно проговорился сегодня за завтраком, что я оборотень. Но вы ведь не из-за этого уезжаете». Люпин горько усмехнулся. «Завтра в это время прилетят совы с письмами от родителей. Они не захотят Гарри, чтобы оборотень учил их детей. И после минувшей ночи я разделяю их точку зрения. Я мог укусить любого из вас. Это не должно повториться. Но вы замечательный, самый лучший преподаватель защиты от темных искусств. Не уезжайте». Люпин покачал головой и ничего не ответил. Гарри искал слова, способные уговорить его остаться, но Люпин его опередил. «Директор утром сказал, что ночью ты спас несколько жизней, Гарри. Если я и вправе чем-то гордиться, то это тобой. Ты действительно многому научился. Расскажи о твоем патронусе». «Откуда вы это знаете?» — изумился Гарри. «Что же еще могло прогнать Дементоров?» Гарри рассказал ему, что произошло, и Люпин снова улыбнулся. «Да, твой отец всегда превращался в большого оленя. Ты правильно угадал. Поэтому мы прозвали его Сахатой». Люпин бросил последние книги в чемодан, задвинул ящики стола и повернулся к Гарри. «Вот возьми. Я это подобрал в визжащей хижине прошедшей ночью». Он протянул Гарри мантию-невидимку. Поколебавшись, отдал мальчику и карту мародеров. «Но поскольку я больше не преподаватель, могу не чувствовать угрызений совести, что возвращаю тебе и это тоже. Мне она больше не пригодится, а Рон с Гермионой, полагаю, найдут ей применение». Гарри с улыбкой взял карту. «Вы однажды сказали, что лунатик, бродяга, сахатый и хвост наверняка захотели бы выманить меня из школы. Вот бы они повеселились». «Да, конечно». Люпин закончил сбор и закрыл чемодан. «Без тени сомнения заявляю, Джеймс был бы страшно разочарован, если бы его сын не нашел ни одного потайного выхода из замка». В дверь кто-то постучал. Гарри поспешно засунул в карман карту мародеров и мантию-невидимку. Это был профессор Дамблдор. Он ничуть не удивился, застав в кабинете Гарри. «Ваш экипаж у ворот, Римус». «Спасибо, директор». Люпин поднял старый чемодан и пустой бак из-под Гринделоу. «Ну что же, Гарри, прощай. Учить тебя было истинным удовольствием. Уверен, мы когда-нибудь еще встретимся. Директор, нет необходимости провожать меня до ворот. Я сам справлюсь». Люпин, — подумал Гарри, — хочет покинуть школу как можно скорее. «До свидания, Римус», — спокойно сказал Дамблдор. Люпин взял под мышку бак, и они с Дамблдором обменялись рукопожатием. Улыбнувшись Гарри на прощание, Люпин быстрым шагом вышел из кабинета. Гарри сел в опустевшее кресло, хмуро уставившись в пол. Он услышал, как закрылась дверь, и поднял голову. Дамблдор все еще был тут. — Почему ты так расстроен, Гарри? — спросил директор. — После этой ночи ты вправе собой гордиться. — А что такого произошло? — с горечью заметил Гарри. — Петтигрю ведь сбежал. — Очень многое, Гарри. Ты помог установить истину, спас невиновного человека от ужасной судьбы. — Ужасной. Что-то шевельнулось в памяти у Гарри еще более великим и ужасным, чем когда-либо раньше. Предсказание профессора Трелани. «Профессор Дамблдор, вчера во время последнего экзамена у профессора Трелани она стала очень странной. В самом деле?» — удивился Дамблдор. «Ты хочешь сказать, еще более странной, чем обычно?» «Да». Голос сделался низкий, голоса вращались, и она сказала, что еще до полуночи слуга Волан-де-Морта вернется к своему хозяину. Сказала, что слуга поможет ему вернуть силы. Гарри посмотрел на Дамблдора, а потом вдруг пришла в себя и не помнила ни слова из того, что говорила. «Могло это быть?» Могла она действительно предвидеть будущее. На Дамблдора история не произвела особого впечатления. «Знаешь, Гарри, полагаю, что могла», — произнес он задумчиво. «А чего не бывает? Выходит, она уже сделала два настоящих предсказания. Надо бы прибавить ей жалование». Но Гарри пораженно взглянул на Дамблдора. Но как можно над этим шутить? Из-за меня Сириус и профессор Люпин не убили Петтигрю. Если Волан-де-Морт вернется, в этом буду виноват я. Нет, не будешь, — безмятежно ответил директор. Неужели, Гарри, твое приключение с маховиком времени ничему тебя не научило? Последствия наших поступков, как всегда, так сложны. Так разнообразный, что предсказание будущего и впрямь невероятно трудная задача. И профессор Трелани, храни ее Бог, живое тому доказательство. Это был замечательный поступок, то, что ты спас жизнь Петтигрю. А вдруг он поможет Волан-де-Морту вновь обрести силу? Петтигрю обязан тебе жизнью. Ты послал к Волан-де-Морту того, кто перед тобой в неоплатном долгу. Когда один волшебник спасает жизнь другому, между ними создается связь. Или, я сильно заблуждаюсь, но вряд ли Волан-де-Морт захочет, чтобы его слуга был в долгу у Гарри Поттера. Но я не хочу, чтобы между мной и Петтигрю была связь, — вскипел Гарри. Он ведь предал моих родителей. Это самые сокровенные глубины магии, Гарри, ее непостижимая суть. Но поверь, может быть, наступит день, когда ты будешь рад, что сохранил жизнь Питеру Петтигрю. Такого Гарри не мог себе представить. Дамблдор как будто прочитал его мысли. Я очень хорошо знал твоего отца. И в Хогвартсе, и позже. Он тоже пощадил бы Петтигрю, я в этом уверен. Гарри посмотрел на Дамблдора. Да, он не станет смеяться, ему можно рассказать. Прошлой ночью я подумал, это мой отец создал Патронус. Когда я увидел на той стороне озера самого себя, то решил, что вижу его. Тебя можно понять, — тихо проговорил Дамблдор. Тебе, наверное, уже надоело это слышать, но ты в самом деле необычайно похож на Джеймс. От матери у тебя только глаза. Гарри покачал головой. Это была глупость. Я же знал, что он умер. Ты думаешь, что мертвые, которых мы любили, навсегда нас покинули? Но ведь мы их зовем, когда нам плохо. Твой отец живет в тебе, Гарри, и он, очевидно, явил себя... когда ты так в нем нуждался. Да как иначе? Ты смог бы сотворить именно такого патронуса. Этой ночью Сахатый вновь вышел в поле. До Гарри не сразу дошло значение сказанных Дамблдором слов. «Сириус мне поведал вчера, как они стали анимагами», — улыбнулся директор. «Неслыханное достижение. Как, впрочем, и то, что они сумели скрыть его от меня. Тогда-то я и вспомнил, как странно выглядел тот твой патронус. Помнишь, который атаковал Малфоя на матче Гриффиндор-Коктевран? И ты вправду видел отца этой ночью, Гарри. Ты нашел его в своем сердце». И Дамблдор вышел из кабинета, оставив Гарри в полном смятении. Никто в Хогвартсе не узнал правды о том, что произошло в ту ночь, когда исчезли Сириус, Клювокрыл и Петтигрю. Сколько догадок выслушал Гарри в последние дни перед каникулами. К концу семестра Гарри услышал множество фантастических версий о том, что тогда случилось, но ни одна из них даже не приблизилась к истине. Малфоя исчезновение Клювокрыла привело в ярость. Ну, ясно, как божий день. Хагрид нашел способ тайком отправить гиппогрифа в какое-то укрытие. Непереносимое оскорбление. Лесничий обвел вокруг пальца старшего и младшего Малфоев. А Перси Уизли больше возмущало бегство Сириуса Блэка. Если буду работать в министерстве, предложу массу проектов по укреплению магического правопорядка, распространялся он перед единственным слушателем, его подружкой Пенелопой. Несмотря на прекрасную погоду и всеобщее веселье, несмотря на то, что друзья совершили почти невозможное для спасения Сириуса, Гарри никогда еще не встречал конец учебного года в столь скверном расположении духа. Разумеется, ни одного его огорчил уход профессора Люпина. Весь класс Гарри переживал отставку профессора. «Кого же они нам дадут в будущем году?» — уныло вопрошал Симус Финниган. «Может, вампира?» — размечтался Дин Томас. Но не только отъезд Люпина расстраивал Гарри. Он постоянно думал о пророчестве профессора Трелони. Где прячется Петтигрю? Добрался ли до тайного убежища Волан-де-Морта? Но что особенно отравляло жизнь, близившаяся встреча с Дурслями. Всего полчаса, но какие восхитительные! Он верил, что отныне будет жить у Сириуса, друга родителей. Прекраснее этого была только мысль, что отец жив. Отсутствие новостей о Блэке радовало, значит, его не поймали. Но, думая о доме, который, казалось, уже есть, а теперь стал недосягаемой мечтой, Гарри чуть ли не впадал в отчаяние. Результаты экзаменов были объявлены в последний день семестра. Гарри, Рон и Гермиона все сдали успешно. Гарри был очень удивлен, что не провалился на зельях, и заподозрил, что без вмешательства Дамблдора не обошлось. В последнюю неделю поведение Снега было и впрямь тревожно, и раньше неприязнь Снега к нему была сильна, но теперь перешла все границы. Когда он глядел на Гарри, уголки его тонкого рта злобно подергивались, пальцы сжимались и разжимались, как будто хотели сомкнуться на горле мальчика. Перси получил такие высшие оценки по «Жаба», а Фред и Джордж едва наскребли скудные баллы по сов. Но зато Гриффиндор, во многом благодаря блестящей игре близнецов в квиддич, третий год подряд победил в межфакультетском соревновании. Так что прощальный банкет проходил среди красно-золотого убранства, и гриффиндорский стол был самый шумный из всех. Даже Гарри, на время забыв о Дурслях, ел, пил и смеялся наравне со всеми гриффиндорцами. Когда на следующее утро Хогвартс-экспресс отошел от станции, Гермиона поведала друзьям неожиданную новость. «У меня сегодня был разговор с профессором МакГонагалл перед самым завтраком. Я решила бросить изучение магов. Ты же сдала этот экзамен с невероятно высоким баллом», — не поверил своим ушам Рон. «Да», — вздохнула Гермиона, — «но еще одного такого года мне не выдержать. С этим маховиком времени я чуть с ума не сошла. Короче, я сдаюсь. Без прорицаний маглов я опять буду учиться по обычному расписанию. До сих пор не могу смириться с мыслью, что ты не рассказала нам про этот маховик», — обиженно пробурчал Рон. «Мы ведь твои лучшие друзья». «Но я дала слово не говорить никому», — сказала Гермиона. Гарри наблюдал, как башни Хогвартса постепенно скрываются за горой. Он увидит их опять лишь через 2 долгих месяца. «Не вешай нос, Гарри!» Гермиона с участием посмотрела на него.
«Я не вешаю»,
— поспешно отозвался тот, просто задумался о каникулах.
«Я тоже о них думаю», — заметил Рон. «Гарри, ты обязательно приедешь к нам. Я договорюсь с мамой и папой и позвоню тебе. Теперь я знаю, как пользоваться филитоном».
«Телефоном, Рон», — поправила его Гермиона. «Вот тебе бы не помешало заняться изучением маглов на 4-м курсе».
Рон только отмахнулся. «Этим летом чемпионат мира по квиддичу.
Что скажешь, Гарри? Приедешь к нам, обязательно туда отправимся. Папа нам запросто достанет билеты». Эти слова сразу же подняли настроение Гарри. «Уверен, что Дурсли меня отпустят, да еще обрадуются. Наверное, не забыли, как я надул тетушку Мардж».
Приободрившись, Гарри даже пострелял с друзьями хлопушками, а когда появилась ведьмочка с чайным столиком на колесах, он заказал плотный обед, правда, без всякого шоколада. Но только после полудня начались события, которые окончательно рассеяли мрачные мысли Гарри.
«Гарри!» — вдруг сказала Гермиона, глядя поверх его плеча.
«А что там такое у тебя за окном?»
Обернувшись, Гарри посмотрел наружу. За стеклом металось что-то маленькое и серое. Он встал, присмотрелся. Крошечная сова несла письмо, которое было чересчур велико для нее. Она была так мала, что едва справлялась с воздушным потоком, обтекающим вагон. Гарри быстро опустил раму, высунул руку и поймал малютку. По ощущению, она напоминала пушистый снитч. Мальчик осторожно внес ее внутрь. Уронив письмо на сиденье Гарри, сова весело запорхала по купе, явно довольная, что выполнила поручение. Величественная букля неодобрительно щелкнула клювом. Живоглот привстал, следя за гостей хищными желтыми глазами. Заметив это, Рон осторожно поймал сову, и живоглот остался ни с чем. Гарри подобрал письмо, оно было адресовано ему. Он вскрыл его и ахнул. «От Сириуса! Что?» — в один голос воскликнули Рон и Гермиона. «Читай вслух!»
«Дорогой Гарри, надеюсь, ты получишь это письмо еще до того, как встретишься с дядей и тетей. Не знаю, как они относятся к совиной почте. Мы с клювокрылым в надежном месте. Не хочу говорить, где, на случай, если письмо попадет не в те руки.
Эта сова не самый лучший почтальон, но я не смог здесь найти ничего лучше, и вдобавок она, похоже, искала работу. Не сомневаюсь, что дементоры все еще рыщут в поисках моего следа, но сюда им не добраться. Хочу на днях мельком показаться одному другу-маглу как можно дальше от Хогвартса, так что охрану замка в ближайшее время снимут. Я кое-что не успел тебе рассказать во время нашей короткой встречи. Это я прислал тебе молнию».
«Вот, видите!» — торжествующе произнесла Гермиона. «Я же говорила, что это от него!»
«От него? Но заклятие-то он не накладывал!» — возразил Рон.
«Ой!» Крохотная сова, которая дружелюбно ухала, уютно устроившись у него в руке, ухватила Рона за палец, хотела, наверное, выразить ему свою симпатию. «Живоглот отнес мой заказ на почту от твоего имени. Но золото я распорядился взять в Гринготсе из моего личного сейфа номер 711, считая это подарком от крестного отца за все 13 лет рождения. И прости меня, что я тебя напугал той ночью год назад, когда ты ушел из дома дяди. Я хотел хоть одним глазком взглянуть на тебя перед дальней дорогой на север, но, боюсь, мой вид встревожил тебя. Посылаю еще кое-что. Это скрасит твой 4-й год в Хогвартсе. Если я вдруг понадоблюсь, черкни словечко. Твоя сова доставит мне письмо. Вскоре напишу снова. Сириус». Гарри с нетерпением заглянул в конверт. Там был еще один кусок пергамента. Он быстро пробежал его глазами. И так ему стало тепло и хорошо, словно он залпом выпил бутылку горячего сливочного пива. «Я, Сириус Блэк, крестный отец Гарри Поттер, настоящим, разрешаю ему посещение деревни Хогсмит по выходным. Для Дамблдора это будет законное решение», — ликовал Гарри. «Ой, подождите, здесь еще постскриптум. Думаю, твой друг Рон пожелает взять эту сову, ведь по моей вине у него больше нет крысы». У Рона широко открылись глаза. Миниатюрная сова возбужденно заухала. «Взять эту сову?» — повторил он с сомнением в голосе. Мгновение внимательно разглядывал сову, перевел взгляд на Гарри и вдруг, к величайшему изумлению Гермионы, поднес птицу к самому носу живоглота. «Пусть хорошенько обнюхает». «Ты как считаешь?» — спросил он у кота. «Это настоящая сова?» Живоглот заурчал. «Ему я верю», — удовлетворенно кивнул Рон. «Сова моя!» Гарри читал и перечитывал письмо Сириуса всю дорогу до вокзала Кингс-Кросс. Он все еще сжимал его в руке, когда они с Роном и Гермионой миновали барьер платформы 9¾, Гарри тут же заметил дядю Вернона. Он стоял, держась подальше от мистера и миссис Уизли, и подозрительно на них поглядывал. Увидев Гарри, миссис Уизли радостно бросилась к нему, и самые худшие опасения дядюшки подтвердились. «Я позвоню тебе насчет чемпионата», — крикнул Рон вслед Гарри. Он уже простился с друзьями и катил тележку, нагруженную чемоданом и клеткой с буклей, к дяде Вернону. Тот приветствовал мальчика в обычной манере. «Ну и что еще?» — со злобой буркнул он, уставившись на конверт в руке Гарри. «Если я опять должен что-то подписывать, поищи себе кого другого».
«Нет-нет», — успокоил его Гарри. «Это письмо от моего крестного отца».
«Крестного отца?» — мгновенно рассвирепел дядя Вернон. «Да нет у тебя никакого крестного отца, нет и не было».
«Есть», — просиял Гарри. «Он был лучшим другом моих родителей. Его осудили как убийцу, но он сбежал из тюрьмы для волшебников и сейчас скрывается. Но со мной он поддерживает связь. Беспокоится обо мне, следит, чтобы мне было хорошо». И, улыбнувшись тому ужасу, который отразился на лице дяди Вернона, Гарри зашагал к выходу со станции. Клетка с буклей громыхала впереди, и, кажется, это лето обещало быть гораздо приятнее предыдущего. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС», декабрь 2001 года. Звукорежиссер Елена Соболева, читал Юрий Заборовский.